Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 11 июня по старому стилю, 23-го по новому, исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой. В гостях у меня сегодня замечательный поэт, близко ее знавший и ею высоко ценимый Анатолий Найман. Анатолий Генрич, здрасте.
Здравствуйте.
Благодарны вам за то, что вы уделили нам время и счастливы в предвкушении беседы. Она написала первое стихотворение в 11 лет. Отец запретил ей подписывать стихи ее настоящей фамилии Горенко, и она взяла девичью фамилию прабабушки по материнской линии Прасковьи Ахматовой. Признание и поклонение ее поэтическому гению и прекрасному женскому облику, который словно был изваян великим художником, хватило бы на несколько счастливых жизней. Но испытаний выпало на ее долю еще больше. Уже подводя итоги своей жизни, она сказала: «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своею слезою горячую новогодний лед прожигать». Она жила трудно, почти что без своего угла, и уж точно, что даже без частицы того комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы, от которых сегодня не осталось ни строчки. Но ничто ее не сломило и не заставило склонить раз и навсегда коронованную голову. Окружающие и воспринимали ее как королеву. Королеву без королевства, в изгнании, как угодно, но королеву. И она всегда была окружена рыцарями. Анатолий Найман – из той четверки молодых в ту пору ленинградских поэтов, которые познакомились и сблизились с Ахматовой уже на закате ее жизни. Они даже вошли в историю как ахматовские сироты, несмотря на самостоятельность и значительность каждой из этих поэтических личностей. Впрочем, противоречия тут никакого нет.
Я не буду оригинален, если скажу вам, что у вас замечательная книга об Анне Андреевне. Замечательная, не просто замечательная, а уникальная, потому что в ней ее судьба анализируется и рассматривается через ее стихи, а не наоборот, как бывает чаще всего. Ну, по Маяковскому, как говорится, я поэт, этим и интересен. И в этом, конечно, я говорю совершенно с уникальностью этой книги. Вот мне бы хотелось по такому принципу и наш разговор построить. И первое, что я хотел у вас спросить, это то, почему у этой книги такая судьба, что она была опубликована только в 89-м году, то есть через 30 лет после того, как вы с Анной Андреевной познакомились. И совершенно очевидно, что она была написана или писалась раньше. И, в общем, уже как-то вот на протяжении этих 30 лет, там, значит, 60-е, 70-е, 80-е, вроде бы уже Ахматова не была ни под какими санкциями. Почему только в 89-м году вышла книга?
Ну, там просто так сложились обстоятельства. Дело в том, что я дружил с Лидией Чуковской. Угу. Вот однажды она позвонила и сказала, что ей звонил Залыгин, главный редактор журнала «Новый мир», и попросил ее опубликовать ее переписку с Ахматовой. Но у меня, сказала она, как вы знаете, нет переписки с Ахматовой по ряду обстоятельств. Я сказала: а почему вы не обратитесь вот к Найману? Он действительно обратился к Найману, и для меня это было неожиданно, потому что не было ничего, кроме того, что было. А были именно какие-то письма, скажем, порядочно довольно, воспоминаний, причем воспоминаний конкретных эпизодов, а не, знаете, она вошла, тяжело села, и через некоторое время, вот этого, без этого всего. Тем поле, я ими дорожил, потому что мне не очень нравилось, как к этому подходят другие знавшие Ахматова. Это сейчас, когда мне 100 лет осталось, что я, в общем, один из, на одной ладони уложится, знавших ее. А тогда было довольно много, и там ты что-нибудь скажешь, да-да-да, и мне она это говорила. Mm-hmm. А мне было важно именно вот такая личная сторона этих реплик, этих встреч и этих содержаний. Mm-hmm. Вот. Я сказал, что я подумаю, просто потому что, разумеется, в этом не было никакой рисовки. Я сказал, что я подумаю. Потом мне пришло в голову, это хороший довольно возраст, когда ты еще, там, я не помню, сколько мне было, в 89-м году, что-то там вокруг 50. Это хороший возраст, ты еще все помнишь, ты еще в форме, ну и тебе вот предлагают. Я сказал, знаете, вот я предлагаю вам такую историю. У меня около 30 ахматовских писем. И несколько из них длинных, но считанные. А вообще она писала только короткие. И я их тем более не хочу отдавать в публикацию, в публику, так сказать. Зачем публике читать то, что она писала мне? Но я могу прокомментировать эти письма. И книга возникла вот из этой идеи комментария к письмам. Ну, не то чтобы вот я следовал, вот я именно там, читавшие мою книгу, знают, что появляется какой-то клубок писем, связанный с каким-то моментом или событием. И я их наскоро комментирую. А вот к этим комментариям я прибавляю какие-то необходимые с моей точки зрения сведения о том, что это был за человек. Она была человеком, про которого каждый, кто хоть немножко знал про Ахматову, знали, что это образец человека, прожившего жизнь с достоинством. При всем, что с ней делали, что творилось вокруг нее. Она при армии военно-воздушных и военно-морских силах, которые, так сказать, были на нее нацелены, она, никак это не подавая специальным образом, она была, оказалась, была человеком с абсолютно уникальным чувством и манерой проявления этого чувства, чувства человеческого достоинства.
А как вам в голову пришла идея вот пойти к ней? Как это все произошло?
Так, были общие знакомые, и я хотел, чтобы она услышала одно-два моих стихотворения, угу, и чтобы что-то по этому поводу сказала. Это было, помимо всего прочего, захватывающе от нее такую вещь услышать.
Конечно. Понимаете? Да. Вам было 23 года. А с какого возраста она для вас вот что-то значила? Вот такое совершенно особое.
Ну, какое-то дело в том, что у меня были интеллигентные родители, mm-hmm, и у них что-то такое водилось. Какие-то ранние книжки Ахматовой. Во всяком случае, были переписанные стихи. Mm-hmm. Поэтому, но главное, это было именно символ, это слово как символ. Не то чтобы «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король», а что у этих строчек есть некий автор. Угу. И имя его – Анна Ахматова. И почему-то это значило что-то невероятное.
Я представляю себе.
Понимаете, тогда была... Вообще русская поэзия занимает довольно короткий временной период. Ну вот, скажем, если мы начнем, ну, с кого хотите, с Кантемира, например, да, окончим, например, абериутами. Это все равно, это небольшое, это максимум, там, я не знаю, ну, 200 лет. Что-нибудь такое.
Меньше 200.
А поэтому, когда сейчас мы встречаемся с поэтом, это совсем не то, что было тогда. Но поэт значил нечто другое.
Конечно.
Я не хочу заниматься такой популярной лекцией, представления того, что такое поэты. Но это такое племя особенное.
Абсолютно.
И, да. На первый раз мне было совершенно достаточно, чтобы я ей что-то такое молодое прочел.
А что вы прочли?
Я ей прочел два стихотворения, в которых коротких, в которых по странному стечению обстоятельств в одном было слово «ботинок»,
так,
а в другом было слово «туфля».
Обувную тематику стихи.
Причем, когда я это начинал читать, я совершенно на это не обратил никакого внимания.
А можно вас попросить прочитать?
Нет, я их не помню наизусть. Я помню... Нет, ну, я отдельные строчки помню. Ну, это было... Вы знаете, это... Я люблю говорить, что я родился в конце 19-го, начале 20 века. И она сказала... Ну, что-то, как я потом понял, когда наши отношения стали доверительными. Она сказала нечто общее, что она говорила о стихах. Ну, там, знаете, я не знаю, она не говорила конкретно то, что я сейчас скажу. Знаете, чувство слова, там, этого она не говорила, ничего такого. Ну, в эту сторону куда-то. А кроме того, сказала про первое стихотворение, что... Мы говорили «ботинка» в именительном падеже. А про туфель сказали, мы говорили «туфель». Вот. И мне это ужасно понравилось. Знаете, и сейчас очень нравится.
Ну да, мне тоже очень нравится.
Я помню, что ходишь листьев колесом в круг туфля. Ну какая скука, я там эти две строчки какие-то. Но главное, как я написал в этой книге, и, в общем, такие вещи немного, когда ты написал, и что-то удачно, скажем, написал. А я считаю, что я достаточно удачно это написал.
Мягко
кусочек,
сказано.
Маленький кусочек такой, что у меня, я вышел, она жила тогда на Красной Коннице, и я вышел на Суворовский и прошел квартала два. И потом в буквальном смысле слова, не как-нибудь, а в буквальном смысле слова я остановился и подумал, что этой встречи, которая у меня была, ее, вообще говоря, не могло быть. Настолько не могло быть, что ее и не было, собственно, встречи. Потому что это человек, с которым у нее ни с одним человеком ничего общего на свете нет.
А она вам читала стихи?
Ну, конечно, читала стихи.
Я имею в виду вот в ту первую встречу.
Нет. Первую встречу нет. Ну, с какой стати? Пришел неизвестно кто. Нет, у меня была какая-то рекомендация, потому что я ей принес книжку от наших общих друзей. Поэтому я назвал это имя, и там оно как-то...
Возымело.
Да, ну, как-то было что-то такое... туманное про меня понятно. Но все это потом уже, когда было какое-то доверие, тогда мы по-другому разговаривали.
Но тогда, в первой встрече, какая-то такая, я не знаю, как сказать, искра взаимной какой-то симпатии, интереса проскочила?
Нет, мне не кажется. Мне не кажется. Я просто ничего такого вспомнить не мог никогда, и сейчас не могу. Понимаете, была такая, писала ее биографию, такая американка, натурализовавшаяся в Англии, Аманда Хейт. Мы с ней дружили, я с ней дружил. Вот. И она к ней пришла, И Ахматова ей очень много рассказывала для того, чтобы эта биография была как-то авторизована ею, что ли. Вот это да. А так человек, какой-то человек со стороны, потом он пойдет, скажет, вот мы вчера с Ахматовой киряли там или что-нибудь еще. Это не...
Но, тем не менее, отношения завязались.
Завязались. Она сказала позвонить.
Ага.
И я через некоторое время позвонил. И уже как-то мы немножко по-другому говорили. Ну, как всегда бывает, со ссылкой на первую встречу.
Да-да-да. А этих троих еще тоже вы привели?
Нет. Рейн и Бобушев пришли помогать. Она переезжала на другую квартиру, они пришли помогать книги грузить. Книги. Вообще, книг было мало.
Да?
Да, я вдруг подумал, а почему бы это не сказать? Это не означает, что Ахматова была необразована или еще что-нибудь такое.
Даже если бы вовсе не было книг, не возникло бы все равно ощущение, что она была необразованная.
У нее был такой обычай. Она, если ей кто-то дарил книгу, то она ее в течение там, одного дня передаривала кому-то. Это как-то само собой разумелось. А те книги, которые ей нужны были, мы же знаем, это не бог весть какая библиотека.
Конечно.
Вот они пришли, а потом очень, когда Бродский Нобеля получил, то уже как-то было очень торжественно заявлено о том, что Рейн привел Бродского к Ахматовой. Угу. Мы все преклоняемся.
Опять же, если верить Рейну, то Бродский даже не знал, что Ахматова еще жива, когда Рейн ему предложил, значит, пойти.
Он не врал. Бродский не врал. Он действительно думал, что... У него вообще была такая ставка на себя, так сказать, чтобы не сказать на нас. Но он говорил фразы со словом «мы». Ну, например, почему Тарковский, Арсений Тарковский, почему Тарковский сказал такую речь, что русская поэзия, на похоронах, что русская поэзия кончилась, когда есть «мы», например. Знаете? Вот такая. Мы шли с ним с кладбища до будки, где она жила.
Да.
И вот он как-то так... Он потом не раз это вспоминал, кстати сказать.
А вы согласились бы с ним или с Тарковским?
Нет, не совершенно... Нет, я бы и с Тарковским не согласился. Ну, потому что я вообще... Я не знаю... А вы... Ну, вы можете вспомнить, что вы с кем-то соглашались, например? Соглашаться...
Ну, я риторически так специально поставил вопрос.
Соглашаться – это, как говорили в школе, интерес собачий, знаете? Вот, конечно, у меня никогда не было, что это можно сопоставить. Дело в том, что это не то, чтобы такая идет такой нефтепровод, и вот сейчас прошли... там, я не знаю, Пушкин там и так далее, а сейчас пошли символисты, а сейчас акмеисты, а сейчас вот эта ленинградская группа. Это ерунда все. Это совсем другого качества, понимаете? Там Бродский прекрасный поэт. Он автор нескольких совершенно, я не хочу громких слов говорить, но совершенно удивительных стихов. Но это, понимаете, есть игра в шахматы, которая еще древние индусы играли, в которую.
Так.
А есть сеанс одновременной игры. Угу. Это разные совсем... Это тоже потрясающая история. Но мы это уходим от темы.
Нет, мы совсем не уходим от темы. Но вот если этим образным рядом идти, что игра в шахматы... в поэзии кончилось с уходом Ахматовой? Или я неправильно вас понял?
Нет, я так не говорил. Я так не говорил. Более того, я так не говорю сейчас. мог бы сказать, ой, что я говорю. Нет, я так не говорю. Просто очень много было разного. Начиная от качества поэтов, которые были в Серебряном веке, и кончая требования к поэзии. Понимаете, поэзия совершенно... К поэзии после смерти, вот Ахматова была последняя в этом ряду.
Да.
И когда она умерла, требования к поэзии совершенно изменились. Да.
Да.
Они при том, что это совершенно не отменяет того, что я сказал о Бродском, например. Я мог бы сказать и о других моих друзьях, об их стихах, об их поэзии очень высоко, мог бы сказать. Но это другая история. Это другая история. В прямом смысле слова. Вот шла такая история 200 лет,
да.
А потом началась какая-то другая, которую я не знаю. И которой я, у меня к ней никаких претензий. Совершенно. Я очень уважаю, так сказать, людей, искренне совершенно. Но не... Ну, это что-то другое.
Но, другое. Значит, все-таки с уходом Ахматовой что-то
в этом, да, в этом
ушло
смысле,
навсегда.
Ну да, но это какая-то слишком общая... У Тарковского было слишком общее заявление.
Угу.
Да, со смертью Ахматовой ушла русская поэзия.
Да, и как бы это... слишком тривиальная, потому что
да,
это часто говорят на похоронах.
Это... Ну да, это смело сказать. Я потом действительно, вы знаете, был на нескольких похоронах поэтов. Ну, там уже про всех говорили, что ушел последний там, русский поэт.
Угу.
Это уже про всех. Но ну как у Ахматовой есть какие-то основания занимать это место. Но нет, я это не поддерживаю.
Угу. Я понимаю вас, я понимаю вас. Возвращаясь к вашим таким личным отношениям с ней, я вот сейчас с вами говорю, я вспоминаю несколько, это их несколько, по-моему, таких замечательных фотографий. Вы и она на крыльце будки. И, по-моему, они сделаны даже самим Бродским.
Нет.
Не Бродским, нет?
Нет, Бродским есть, там несколько фотографий сделанных. Он замечательный был фотограф.
Ну,
его отец был
отец,
фотограф.
Отец, конечно.
Да, и он замечательный был фотограф. А это делал мой школьный друг с 4 класса такой. Он окончил институт Лесгов, то он был такой крепкий, малый. И он мне, ну вот так он как-то говорил, слушай, а... Может, ты можешь ей сказать, чтобы она приехала в летний сад, и я бы ее пофотографировал? Ему как-то он не делал, так не вдумывался, кто уже фотографировал, кто писал ее, понимаете, портреты. Вот. Но он ей понравился, я его привел, он ей понравился вообще. Надо было с дачи уезжать. А он был такой здоровый, я говорю, а я вот приду со своим каким-то другом. А мы пообедали, и такси, и мы сели сзади, Ахматова посередине, и мы по бокам. И она через минуту так меня пальцем как-то и показала, что он так приобнимает ее, потому что он спит уже, понимаете?
Замечательно. Но я почему я упомянул эти фотографии? Потому что вот на них видно, что между вами какая-то вот есть очень особенная взаимная симпатия. В ее выражении лица, как она на вас смотрит, в вашем выражении.
Почему я ее очень... Я очень ее любил, она была совершенно уникальное явление на этом свете. Ну, как, что за ерунда тут как-то говорить? А что... Она была Анна Ахматова, поэтому, конечно, с моей стороны. А что она ко мне хорошо относилась, то когда она ко мне хорошо относилась, я так скажу, это было могла бы и хуже относиться, а вот относилась лучше, понимаете? Ну, вы знаете, были какие-то... Она ценила то, что вообще не рядово. И однажды мы приехали, и вдруг в 11 часов, вот июнь, солнце стоит высоко, и вдруг она говорит, а что если взять такси и поехать в Комарово? А мы сидели компанией такой, ее подруга, Нина Антоновна Ольшевская, Борис Ардов, я и она. И мы раз вышли там, она говорит, там что-то не забудьте коньяку по пути купить. Ну, в общем, что-то вот такое. Пустые дороги. И мы очень быстро домчались до туда. И приехали, солнце по-прежнему, 11 часов вечера, а солнце по-прежнему полуденное. Ну, как-то там, ну, какой-то разговор, тишина какая-то, вообще всякие обстоятельства. Ну, опять же, как-то упомянутый коньяк немного, и все. И я говорю, а вы знаете, вот это, оно неинтересно, но так оно было. Я говорю, а вы знаете, на свете есть стихи, с которыми ни одни из написанных, кроме того, чье имя я произнесу, нельзя сравнить. И я как-то так, знаете, наивно очень сказал, даже с вашими, Анна Андреевна. Это Блок, понимаете, у него самое неталантливое слово «красивый».
Браво! Замечательно.
Остальное... А Нина Антоновна и Борис, чудный, царство ему небесное.
Да, красивый был человек.
Чудный человек был. Он говорит... Они стали посмеиваться надо мной, что... Ну, понятно, тут можно. Да. Угу. И вдруг из ее кресла, вот где она сидела, Ахматова, она говорит, не-не-не, человек дело говорит. Понимаете, тут и это...
Замечательно.
Не то чтобы это, я совершенно не в том смысле говорю, что вот, а вот тебе орден. Ни в коем случае. А именно что она, это не только ее трогало, но еще и она... Можно было ждать, что она как-то это запоминала, понимаете, что-то вот такое. Потому что о поэзии так не говорят. Говорят, ну, старик там, ты там, да-то. Ну, в общем, всякое такое.
Но она же боготворила Блока тоже.
Ну, конечно, конечно. И потом она о нем написала, это, кстати говоря, есть такая линия, что она о нем написала совершенно нечто не уступающее тому, что писал он сам. Не странно ли, что знали мы его? Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева, и пресвятая охраняла дева любимого поэта своего. Ну так, ну что тут? Черт, да. Собирай, в общем, как
конечно,
говорится.
Давайте, умри, а лучше не напишешь.
Да-да-да, собирай вещи и пошли домой. Вот. Вот, но я все-таки хочу, вы знаете, я пришел, поскольку я хочу расквитаться с темой Ахматова и Сталина.
Да, давайте.
Это в той же степени касается того, какой она была поэт, и того, с каким чувством собственного достоинства она прожила.
Да. Вот. Да.
Во-первых, у нее есть стихотворение, которое, оно так не называется «Любителем Сталина». Или, я не помню, поклонником Сталина, что-то вот такое. Это 8 строчек. Но так оно называлось, ну, как-то между собой. Оно написано где-то в самом начале 60-х. Я, чтобы не путаться, я выписал просто. Это те, что кричали «Вараву». Варава – это был вот
разбойник,
которого, которого Пилат предлагал отпустить на свободу вместо Христа. Но они сказали, нет, Вараву, хотим Вараву, да. Это те, что кричали «Вараву! Отпусти нам для праздника те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте, им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот. Этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот». У Мандельштама есть известное стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Это эпиграмма на Сталина. Да. Так вот, не он один только, еще того чище, она написала тоже, может быть, чуть раньше, стихотворение, это называется «Из восточного», кажется, вот так. Название, придуманное, ну, для хоть какого-то смягчения, для хоть какого-то буфера по поводу того, что в этом стихотворении сказано. «Я приснюсь тебе черной овцою на некрепких сухих ногах. Подойду, заблею, завою. Сладко ль ужинал падишах? Ты смиренную держишь, как бусу. Светлой волей Аллаха храним. Так пришелся ль, сынок мой, по вкусу? И тебе, и деткам твоим». Понимаете, вот это был заряд, которому никто не приближался в то время, в то советское время. Никто к этому не приближался. А еще был один эпизод, я им немного разрежу эту обстановку, в 1963 году. Она пригласила Бродского и меня к себе на ужин по поводу десятилетия со дня смерти Сталина. То есть это оказалось ровно за 3 года до ее собственной смерти, поскольку она в этот же день умерла. И мы выпили очень много все того же трехзвездочного армянского коньяка.
Очень много? Это сколько?
3 бутылки.
Ого,
три пол-литровых на троих. Обратил я на это внимание. Ну, почему? 2 молодых человека, Ахматова.
Ну, Анна Андреевна не отставала? Или все-таки?
Она не от... Я не считал, но, по-моему, именно нет. Все. Вот. Я обратил на это внимание, что мы эдак в 12:30 пошли домой, пошли одеваться. Я обернулся. И я на них посмотрел и подумал, какие у них невероятно красные лица. Я про себя-то я знал, что у меня великолепная там белизна и все такое. А вот у них какое? А у нее была квартира, она делила квартиру с падчерицей Пунина, ее третьего мужа. И вот у Ирины Николаевны Пуниной был муж, у Ирины Николаевны был муж такой Роман Альбертович Рубинштейн. И он был художественный чтец. Такая в советское время была профессия. Угу. И когда мы выползли в коридор, он вышел из своей комнаты и ко мне обратился. Сказал, я не помню, что точно, но важно, что я помню зато формулу. Анатолий Генрихович, согласитесь, что нельзя недооценить стихи Андрея Вознесенского. И я даже знал, как ответить на этот вопрос, но не мог. Просто ничего не мог сказать. И я показал на Бродского и сказал, что вот он очень хорошо может ответить на этот вопрос. И он повернулся и сказал: «Иосиф Александрович, Согласитесь, тут он вместо «недооценить» он сказал «нельзя», согласитесь, нельзя переоценить стихи Андрея Вознесенского. И дальше одна из самых ярких картин моей жизни, потому что Бродский некоторое время, ну, не вызывающе, ловил его в поле зрения. Как-то так, знаете как, ну вот, немножко левее, немножко правее.
Фокусировал.
Да. И вдруг страшно закричал, именно закричал, с картавостью он сказал: «Рамон!» Хотя того звали Роман, понимаете? Он закричал: «Рамон! Все в порядке!» И замолчал.
Ну, а можно было бы не попросить такого поэта прочитать стихи?
Так вот, я прочитаю стихотворение, из которого Ахматова взяла одну строчку на эпиграф к своему стихотворению, обращенному ко мне. Оно написано в 63-м или 64-м, мною в 63-м или 64-м году. «Я прощаюсь с этим временем навек, и на прежнее нисколько не похоже, повторяется вдали одно и то же. Белый снег летает, белый снег. Я прощаюсь с этим временем, и вот ваше имя, произнесенное глухо, больше годное для вздоха, не для слуха, речкой дымную затянуто под лед. Еще вздрогнет комаровская сосна, и мелькнет ослепший призрак Ленинграда, и меж листьев Александровского сада еще вспыхнет темно-красная стена, но по-новому во время этих встреч вы кивнете величавой головою, и по-новому задышит над Москвою ваша горькая божественная речь». Вот эту строчку «ваша горькая божественная речь» она взяла одну строчку, там больше, кажется, у Бобышева, одну строчку у Бродского. «Вы напишите о нас наискосок».
Да, да, да.
И вот,
но
из меня вот это.
А если можно, я еще на одну строчку обращу внимание, потому что, так сказать, об ахматовском имени «больше годное для вздоха, не для слуха»,
ну,
это...
Да. Ну да, да.
Это
да.
Замечательно.
А, значит, другое стихотворение... написано уже после ее смерти, сразу после, ну, через 2 года, через 3 года. Она называется «Картина в раме». Хоть картина недавняя, лак уже слез, но сияет еще позолотою рама. Две фигуры бредут через реденький лес. Это я и прекрасная старая дама. Ах, пожалуй, ее уже нет, умерла. Но опять, как тогда, объясню ли толково, я еще не вмешался в чужие дела, мне никто не сказал еще слова плохого. Кто был жив, те и живы, на воле друзья, под ногами песок и опавшая хвоя. Кто-то громко смеется, наверное, я. В этих пепельных сумерках нас только двое. Все, что нам пригодится на годы вперед, можно выбрать из груды ненужного хлама. Мне об этом с усмешкой в тот траурный год говорила прекрасная старая дама. Да, конечно, ее уже нет, умерла. Но о том, как мне жить, еще не было речи. Кто-то жалит уже, но еще не со зла. Электричества нет, но и луч, что свечи. Печь затопим, заброшенный дом оживим и подружимся с кем-то из призраков местных и послушаем Моцарта, о, Херувим. Он занес к нам те несколько песен небесных хорошо, и хотя никакому ключу не открыть погребенную в хламе шкатулку, я теперь ни при чем, и когда захочу, выхожу на последнюю эту прогулку. Свет осенний по-прежнему льется с небес, день безветренный, тихо, и держатся прямо две фигуры, бредя через реденький лес. Это я и прекрасная старая дама. И по вашей личной просьбе, да, вот это я вам и читаю. Красота была, красота в переводе на мой означает «была» и сожгло дотла, ноль без палочки и неной. Пепел шелком лег, и дымок взвился, и на кукольном лбу зола. Красота была, вот и правда вся, как глагол в прошедшем на «ла». Только юность – цель, только юность – дар. Остальное – бурьян, былье, а она – разбой и потом пожар. И до смерти помнишь ее, а что вся цветной витраж и пуста, так и жизнь ни добра, ни зла, ни кола, ни двора. А она – красота, красота. Что значит «была»?
Почему так печально? Потому как что молодость этом, прошла. Этом,
да, нет, нет, нет. Потому, знаете, вот тут как-то Бродский, упоминавшийся сегодня, он очень хорошо ответил. Тут Довлатову, по-моему, чтобы уже было весь, знаете, все козыри в руках.
Да,
он ответил, да, именно Довлатову, он сказал, да, печально. А вы заметили, как вообще жизнь кончается? Сказал.
Да, Бродский тоже, в общем, был пессимист изрядный. А вот все равно я еще зацеплю петелька-крючочек. Довлатов вас называет воспитателем Бродского. Есть у него такая фразочка. Это так?
Нет. Нет, это не так.
А как?
Нет, ну, вы знаете, нам повезло еще в том, что вот нам по 20-25 лет. И мы что-то такое начинаем писать стихи. Сначала это Бобышев, Рейн и я. В это время, когда нам 20, Бродскому вообще 16. Угу. Потом присоединяется Бродский как-то. Ну, вот какая-то получается дружба, какая-то что-то там такое. Невероятно что. И получается ужасно славно все это. Как-то мы любим друг друга. Уже через некоторое время мы также охотно и с такой же самоотдачей ненавидим друг друга. Но это пустяки. А мы тогда любим друг друга. Нам друг с другом хорошо. Как-то мы выпиваем. Нам нравятся стихи друг друга. Нам меньше нравятся стихи других. Понимаете? Это тоже важно. Но всего лишь нравится, мы не делаем такого. А у такого, а то такой-то, мол, нет. Нет, нет, нет. Очень замечательные стихи. Дай Бог каждому, как там, как говорила Ахматова, как говорил солдат на Пасху. Так вот, да. Нам дела ни до чего нет, понимаете? Ни до чего нет дела. Как там разворачиваются события, кто Вознесенский, кто Евтушенко, понимаете?
Тем не менее, а такого не было внутреннего антагонизма и...
Нет. Никакого, поверьте.
Ничего?
Нет, мы... Это было совершенно другое племя. Ну, как вам сказать? Ну, можно же представить себе, что вот там, скажем, вот эти четверо, вот кто-то, ну, не знаю кто, назовите сами, а эти четверо – кенгуру. Угу. А это разные совершенно особи.
Угу.
Ну, вот.
Но, тем не менее, у тех шумный успех. Или это тоже было ваших интересов?
Я с 19 лет... Мы очень близко дружили в Ленинграде с Олегом Целковым, художником, таким замечательным художником.
Да, замечательный художник.
А потом наступила перестройка когда-то. Он уже в Париже жил. И приезжает к нему как это говорят, ваш брат или ваша сестра. Кто-то с какой-то, ну, какой-то теле или радиостанции. У меня к вам, сразу говорю, расположение, поэтому меня ни в чем не обвиняйте. Я бы так сказал, чтобы вас заинтересовать.
Я понял.
Так вот, приезжает, и сразу, вот перестройка еще, вот она, живая еще. И она его начинает спрашивать, а плохо было, да, в советское время? Он прямо так, вот напор с напором таким, он говорит, да уж чего хорошего. Она говорит, да ничего ведь не было хорошего. Он говорит, ну было и хорошее тоже. И так как-то они уже видно, что я-то вижу, что они уже совершенно про разные вещи говорят. Она говорит, ну вот смотрите, вашу выставку закрыли там такую-то, такую-то. Он говорит, подождите, я сейчас вам отвечу. А я уже понимаю, к чему дело идет. У него такая большая гостиная такая, там столик стоит, а внутри столика в ящике стоит алжирское вино, которое он больше всех любит на свете, живя в Париже, заметим. И он достает графин этого вина, говорит, значит, вы спрашиваете... Почему, что вот было ли мне обидно, что у меня закрыли выставку? И так отпивает полграфина. Вот так, запросто наливает здоровенный стакан, отпивает полграфина. А еще нужно меня спросить, а хотел ли я этой выставки? Так что еще нужно, знаете, спросить, а хочешь ли ты быть... Вот.
Ну да.
Да.
А, да.
Да, там, ну там совершенно.
А у меня к вам встречный вопрос.
Да.
Навеянный, как говорится, Целковым. Ну смотрите, из вашей четверки двое уехало. Бродский и Бобышев. Целков, упомянутый вами, да что перечислять?
Да.
А почему вы не... У вас же наверняка была возможность не уехать, не сбежать,
знаете,
а остаться
что?
Там на хорошем каком-то каштуке.
У меня было 5 лет в хороших университетах, по большей части в американских. Ну, год у меня был в Оксфорде, например, но это как раз не имеет отношения к делу. А вот 5, то есть это 10 семестров разных. У меня довольно, ну, такая была... репутация, в общем, все. А потом в последний мой год преподавания, я не знал, что он последний, но он оказался последним. Это будет понятно из ответа моего. Два моих друга американских. Один переводчик Бродского, Джордж Клайн такой. Чудный человек совершенно. Он был заведующий русским департаментом в Брин-Море, таком колледже, где у меня был один семестр. И он сказал... Он позвонил и сказал, вот мы с Джорджем, другим Джорджем, там, получили 3 месяца тому назад такое письмо официальное из маленького колледжа в маленьком штате. Там просят, чтобы мы рекомендовали какого-то профессора, для него уже готово место, что человек, который берет это место, он через 3 года, не помню, как там называлось, еще там через год что-то, а потом фул профессор.
Фул, да.
Фул профессор. Вы знаете, это хорошие, сравнительно хорошие деньги. И это главное, что вам вообще можно ни о чем не заботиться. Вы встаете, у вас вот чек, вот, и преподаете, и все. И мы решили вам не говорить об этом. Но написали им письмо о вас. Вот дали вам такое вот письмо. А сегодня получили письмо, что они заинтересованы в вас. Ну, вы уже какой человек, которому я говорю, что вот поверьте, ни одной секунды у меня не было мысли, что я поеду в маленький колледж в маленьком штате. Просто как-то с какой стати? Ну как, вот мы с вами сидим, разговариваем, вы знаете, поедем в маленький колледж маленького штата. С какой стати? И там только единственное, что вот ты идешь, он говорит, там замечательный кампус. Я думаю, идешь по кампусу, вот прикидываешь, куда петлю закинуть.
Ну, хорошо.
Может быть, я неправильно сделал, я не знаю.
Хорошо. Ну, а предложили бы в Гарварде, в Оксфорде, в Йеле?
Нет, нет, у меня не было
предложили бы.
А предложили бы? Сперва предложите. А я уже отвечу. Нет, я бы все равно. Это не мое дело. Это не мое дело. Это на... специально для человека все предназначено. Я другой просто... человек. Нет. Известный случай. Вот идет Довлатов по Нью-Йорку. Это он в Ленинграде, ого-го.
Ну,
а
да.
Там не бог весть что. Идет в зимней шапке. А навстречу ему такого же роста негр. Подходит к нему, хватает шапку и швыряет. А вот как тут поступить? А Довлатов на него смотрит, берет его шапку и швыряет в другую сторону. Вот, я тоже такой человек, понимаете? Только у меня роста не хватает.
Браво! Замечательно, замечательно.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был приурочен к 130-летию Анны Ахматовой, а моим гостем был Анатолий Найман. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Археология «Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».